Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Сегодня 21 ноября 2022 года. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Наша тема сегодня MH17 «Медийная война». Но MH17 – это рейс, который был сбит над Донбассом в 15 или 14 году, я уже даже не помню. А медийная война, это, наверное, не первый, не последний ее залп. Вот месяцем раньше был такой же залп из ПАСЕ по признанию России государством с террористическим режимом. Вот так вот. Не террористическим государством, а государством с террористическим режимом. Вот. А сейчас, на прошлой неделе, подоспело заключение по делу MH17, точнее говоря, решение суда, согласно которому из 4 обвиняемых по этому делу 3 были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, а 1 оправдан ввиду того, что как бы до него не было достаточно улик. Ну, уточню, что речь идет о 4 обвиняемых, значит, Игорь Гиркин или Стрелков, который бывший полковник ФСБ, и в 2014 году он был министром обороны ДНР. И покинул этот пост спустя 2 месяца после крушения MH17. Олег Пулатов, который тоже гражданин России и известен был как заместитель командира военной разведки ДНР. Вроде бы по голландским данным он раньше служил в ГРУ. Сергей Дубинский, он был главой разведки ДНР, также считают, что он бывший сотрудник ГРУ. И Леонид Харченко, гражданин Украины, ополченец. Расследователи не нашли у него военного прошлого. Во время событий 2014 года он подчинялся Дубинскому. Обвинение посчитало, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по самолету и что лайнер не был сбит умышленно. Значит, единственный оправданный, сразу же скажу, это Олег Пулатов. Вот тот, который был заместителем командира военной разведки. Он единственный, который по каким-то причинам, ну, в первую очередь, наверное, финансовым, оплатил адвокатов, в частности, голландских адвокатов, которые участвовали в этом процессе. И в ходе этого участия вот как раз, собственно, и выяснилось, что его доказательств его вины нет, поэтому он был оправдан. Все остальные, как бы, адвокатов не нанимали и, последовательно, их признали обвиняемыми. Вот такой вот громкий всплеск медийной войны. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Мне хочется уточнить. Черный ящик-то опубликовали?
Я не слышал ничего об этом. Но в любом случае, то, что было в черном ящике, вернее, я раньше как-то что-то слышал на этот счет. В черном ящике ничего существенного не было, потому что все произошло моментально, в общем, никакой реакции там пилотов, органов управления или чего-либо не было зафиксировано, просто вот как бы запись оборвалась и все.
Ну, знаете, это как бы такой суд можно считать басманным правосудием, потому что, собственно говоря, самая главная улика в каких-то автодорожных транспортных происшествиях — это у нас будет видеорегистратор. Ну, если нет свидетелей, если нет ничего, но если есть видеорегистратор, то его надо опубликовать, чтобы хотя бы приблизительно понимать, что было. Даже если он оборвался в какой-то момент, то понять, на каком моменте он оборвался, понять, о чем говорили до этого, куда направлял диспетчер и так далее, и так далее. Какая была реакция пилотов, какие были показатели. Если этого до сих пор не сделано, то, собственно говоря, скрывается самая главная улика. Если скрывается самая главная улика, и обвинение построено на том, что уже заранее определенные обвиняемые получили, так сказать, этот приговор, то, ну, в чем тогда отличие голландского суда от басманного? Первый момент. Второй момент. Рассматривались ли какие-то другие версии? Или изначально был кто-то назначен, какая-то сторона была назначена, и, скажем так, ну, опять-таки, это напоминает мне, когда сделан Киров-Леса Навального обвиняли, помните, и дали условный срок.
Да-да.
И в итоге сел его брат.
Угу.
То есть в данном случае обвиняли Россию, но сел бывший полковник, бывший угу. полковник ФСБ Гиркин Стрелков, который среди его интервью, естественно, это все отрицает. А у нас сложилась такая какая-то система сравнительно недавно, что тем, кто находится на Украине, надо верить. А, я забыл, если они с той стороны находятся. Если они с другой, то им не надо верить. Да.
Не
простите,
надо
верить. Да, нет. Поэтому, значит, это называется презумпция вины, когда человек уже назначен, и он должен как бы сам себя оправдывать. И те показания, которые он давал Гордону, а это угу. было, ну помните это интервью,
угу, да.
это были, фактически это были показания, из них не было, он дал исчерпывающее объяснение, почему он к этому не причастен, никаких серьезных, не было рассмотрено показания обвиняемой стороны, то есть России, не были угу. учтены ее доказательства, улики, то есть это чистой воды басманное правосудие, когда мы отвергаем то, что нам не нравится, когда мы заранее определили сторону и что бы она ни сделала, как, что бы она ни предоставила. Я не знаю, кто это сбил, но я вижу определенную четкую тенденцию, я вижу определенное четкое направление, что одна сторона принципиально не рассматривается, не рассматриваются ни показания спутника, которые были, ну, говорят, вот они несущественные там американские, ни показания радара, которые mm-hmm. находились. Я не помню, на какой стороне.
На Украине был обслеживающий радар, их не опубликовали, и спутник американцы тоже не опубликовали.
Да,
они, как говорят, показали его одному из следователей, и как бы дальше вот верить надо этому следователю на слово.
Да, хорошо, это у нас не публичный процесс, это у нас, оказывается, действуется не в интересах Малайзии. Собственно говоря, малазийский президент, он не раз показывал свою, так сказать, недоверие uh-huh. и американскому правительству, и часто критиковал. И, ну, не до такой степени, чтобы его объявляли каким-то диктатором, видимо, не находили какие-то uh-huh. достаточно основания, или, может быть, недостаточно ресурсов было, чтобы объявлять страну какой-то изгоем и прочее. То есть действовал так страна, могла себе позволить, малазийский президент мог позволить себе многовекторность. Там, помните, был до одного Боинга случай с таинственным исчезновением Боинга другого в Тихом океане, по-моему, да?
В Индийском.
Ну, не важно. В Индийском океане. И сразу там целая куча версий, вплоть до того, что там какое-то лекарство от СПИДа было, какие-то там врачи были. То есть достаточно странная ситуация, когда сначала исчезает один Боинг, потом сбивают другой Боинг именно недружественного президента, сбивает его та страна, которая уже имела опыт сбития самолетов и непризнания, напомню, израильского самолета они так и не признали. За сбитый самолет американцы Буш не просто не покаялся и не извинился. Он сказал, что будь такая ситуация, я бы сделал ровно то же самое. И я за это никогда не буду извиняться. Америка за это извиняться вообще не должна. Все компенсацию типа получили и утритесь. Поэтому действия той стороны, то есть украинско-американской, нас могут обвинить в сбитии корейского Боинга. Но корейский Боинг это абсолютная ситуация, аналогично, что какой-то человек заходит на чужую частную собственность, двигается в направлении твоего дома и на все предупредительные выстрелы, на все просьбы развернуться никак не реагирует. И когда написано, что не влезай, убьет. И когда не сразу убьет, а целая куча предупреждений сделана и убивают, то после этого сразу раскручивают. То есть это аналогия бросить, что вот в СССР это было, и Россия то же самое сделала. Нет, это не Россия сделала, это сделано на территории Украины. Это было сделано какой-то ракетой, которая не соответствует букву, в котором обвиняется. На вопросы Министерства обороны не отвечено. Сторона ответчик, доказательство не привлечено, сторона, одна из обвинителей, на чьей территории произошло, даже не рассматривается в качестве обвиняемого, поэтому это чистой воды судилище, это чистой воды басманное правосудие, точно такое же, как Российская Федерация проводит над нашими оппозиционерами, точно так же европейское правосудие, которое почему-то Голландия взяла на себя такую ответственность, сделало ровно то же самое. Опять получается российской стороной, то есть опять получается пострадали российские граждане, что от нашего правосудия, что от ихнего правосудия.
Ну, ты знаешь, Вадим, во-первых, Голландия, скажем так, у нее немножко особый статус. Она, наверное, по своей политической линии наиболее манипулируемая Соединенными Штатами страна, если не считать Великобритании, потому что Великобритания там у них свои, как говорится, договоренности, но Голландия в этом смысле, она наиболее ручной. Вот как бы куда повернут, туда и, так сказать, она работает. Это уже давно известно по целому ряду вещей и процессов. Что я хочу сказать в плане вот именно медийной войны. Это действительно ее не первый залп, но меня заинтересовала, честно говоря, вот именно юридическая сторона вопроса, поскольку это был все-таки суд. Одно дело там, когда ПАСЕ выносит какую-то резолюцию, там проголосовали, руки подняли, что с ней взять. Вот они так считают. А тут как бы суд. То есть он должен все-таки опираться на какие-то юридические, так сказать, вещи. Пожалуйста, ты хотел что-то добавить, я продолжу потом.
Да, давайте просто с ПАСЕ сразу разберемся. Это, во-первых, консультативный орган.
Тогда подожди, потому что с ПАСЕ мы, так сказать, уйдем немножко в сторону. Если хочешь, ты потом дополни про ПАСЕ. Я тогда все-таки, чтобы не сбиваться с версией Боинга и именно с юридической стороны. Вот ты, кстати, вполне разумно, так сказать, задавал вопрос, а исследовались ли другие версии. Из вот этих других версий правосудие вышло очень остроумно. Оно сказало, что другие версии оно разбирать не будет, поскольку если версия, которую предъявило обвинение, окажется недоказанной, то обвиняемые будут оправданы. Вот как-то так. Понимаешь, то есть ровно в тех кадрах, которые бы выставила прокуратура. Вот если она это докажет, то значит мы их обвиним. Если не докажет, значит тогда будем считать, что они оправданы. А вот эти вот другие версии, там какой-то самолет летел или ракета с другой стороны летела, это мы отвергаем, как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев. Да? Второй момент, это то, что суд подчеркнул, это тоже надо отметить, что он от обвиняемых от ответственности мог бы освободить так называемый боевой иммунитет. То есть принцип, который гласит, что ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий, что как раз имело место быть. Однако, отмечает суд, этот принцип не применим в том случае, так как обвиняемые не стояли в российской регулярной армии, Россия не несла ответственность за их действия. Минуточку. Но действия военные были между Украиной, которая вела АТО, АТО она его назвала там позже, но смысл был тот же самый, и как раз ровно ДНР. Вот эти вот лица обвиняемые, они состояли на службе в ДНР, и суд это признает, что один был там руководителем обороны, другой, так сказать, руководителем военной разведки. Вот вопрос, а что же тогда состояние на службе в ДНР не является боевым иммунитетом, а надо вот служить именно в какой-то определенной армии. Или что, есть армии, которые участвуют в боевых действиях без боевого иммунитета, а другие с боевым иммунитетом. То есть это как? Ну вот как-то так. Как бы сказали в этом случае, это другое. Вот. Обычно в этих случаях говорят, это другое. Вот. Но теперь, что касается самих, как говорится, вот, участников и степени их вины. Значит, суд, во-первых, констатировал, что никто из них из этой ракетной установки не стрелял. Понятно. Действительно, никто не стрелял, потому что для этого требует специальная подготовка, так сказать, ни один из них этой подготовкой не обладает. Более того, не установлено, что кто-либо из обвиняемых лиц отдал приказ о сбитии самолета. Этого тоже не установлено. Тогда спрашивается, в чем состоит их вина. Что они вот рядом стояли в этот самый момент, что вот один был министром, другой главой военной разведки, а третий, так сказать, состоял там на службе, как утверждают стороны, непонятно. Еще один момент. Вот единственный оправданный по этому делу, это заместитель главы военной разведки ДНР. Обвиненный, в частности, вот этот вот украинский как раз гражданин, Харченко, кажется, да, Харченко, он был, подчинялся Дубинскому, то есть он был не заместителем, а одним из подчиненных. Да, Дубинского, тоже обвиненного, который глава военной разведки ДНР. Спрашивается, если вот глава разведки виновен, его подчиненный тоже виновен, а между ними есть еще заместитель, то вот почему заместитель-то невиновный? Ну, то есть понятно, что у него был адвокат, и голландские адвокаты, получив за это свой гонорар, они нагло ткнули суду в морду. Вот все эти вещи, да, и сказав, а вот это где, а вот это как, а вот это почему. Ну, вот суд его и оправдал. Если бы не было этого адвоката, значит, был бы и четвертый обвиняемый. А было бы два адвоката у двух сторон, возможно, два было бы оправданных. Вот, понимаешь, вот такое вот правосудие. Оно как бы басманное, не басманное, оригинальное по-своему, да. Но вот правосудие такое, какое есть. Есть еще, наконец, еще один момент, который касается уже в данном случае технической стороны вопроса. Это относительно того, что суд констатировал, что цель была сбита неумышленно, а как бы случайно. Вот понимаете, военная цель, которая летит, если бы за нее, при условии, что командовал, действительно все это происходило так, как описывает голландский суд. Что летела некая цель, которую приняли за военную, которая как бы транспортный самолет, ну, сел, условно говоря, из Киева, где-то из Гастомеля, да, и потом должен был бы приземлиться где-то там на Донбассе с украинской стороны и доставить там какое-то вооружение. Ну, я опускаю пока ту деталь, что вот рядом с точкой пролета никаких значимых аэродромов нет с украинской стороны. То есть они есть, ну там в стороне, где-то километров за 100-200. То есть, иначе говоря, он должен был лететь не туда. Но самое существенное то, что, ну вот представляете траекторию полета самолета, пусть и транспортного. Ну, во-первых, на 11 тысяч метров, где летел, собственно, этот борт MH17, они забираются крайне редко и по простой причине. Потому что самолет летит на такой большой высоте, если он вообще может ее достигнуть, потому что, например, Ан-24, там транспортный наиболее ходовой, я думаю, что он ее просто не достигает. Или Ан-12. Ан-12 даже, скорее всего. Потому что это поршневой самолет. Но далее для того, чтобы... То есть он, самолет поднимается на большую высоту для того, чтобы лететь в более разреженном воздухе. Это экономит топливо. Но вот представьте себе, что какой-то транспортный борт действительно бы летел, как предполагают, там, из Гастомеля, допустим, куда-то на Донбасс. Пусть даже по какой-то близкой траектории. Но это значит, что он где-то бы посредине пути поднялся бы на высоту, ну, реально где-то 1005, может быть, 6 метров. И потом начал бы снижение для того, чтобы где-то как раз находиться вот в пределах, так сказать, досягаемости, куда-то потом зарулить. Потому что если самолет летит в районе линии разграничения, так сказать, сторон на высоте 11 тысяч метров, это значит, что он точно никуда поблизости приземляться не собирается. И вне зависимости от того, какой министр отдавал или отдавал этот приказ, но командир расчета, который сидел вот там вот непосредственно в Буке, если мы исходим из версии Бука, мы пока продолжаем ее, он-то точно мог понять, что на 11 тысяч метрах вражеский самолет находиться не может. Особенно такая большая цель. Даже если он ее не различает, там, условно говоря, транспортная. То есть это гражданский борт. Поэтому предположить, что эта цель была сбита неумышленно, нельзя. Она как раз была сбита умышленно. Потому что тот, кто в нее стрелял, он целился именно в этот гражданский борт. Потому что на такой высоте командир расчета, я подчеркиваю, а Буком управляет офицерский расчет. Это не какие-то там ополченцы, которые вдруг залезли в Бук, там какую-то нажали не ту кнопку, и ракета куда-то не туда полетела. Это офицерский расчет, он должен навести на эту цель. И, кстати, он на нее навел, раз он ее сбил с первой ракеты. Да? Но он стрелял совершенно умышленно. Это вот однозначно в этом выводе. Поэтому вопрос, в чем состоял этот умысел. Есть много версий, одну из них мы излагали еще в передаче. В 2014 году, когда разбирали эти события по свежим следам, Но, так сказать, вывод голландского суда о неумышленном сбитии самолета, он просто не влезает ни в рамки здравого смысла, ни технического, так сказать, какого-то обоснования, ничего другого. Ну, про предыдущие отдачи приказов и все прочего я, так сказать, уже говорил, да. Поэтому из всего этого следует, что вот твой вывод, Вадим, о том, что это, в общем, политическое судилище, такое басманное правосудие с голландским акцентом, он абсолютно верен, потому что он подтверждается просто фактурой. Вот любой нормальный суд, даже не имеющий базового технического образования, он просто эти вещи бы обязательно учел. Ну, там были еще мелкие брызги, помимо крупных мазков, о которых я сейчас сказал. Ну, например, там был некий австралийский полицейский. Да, был некий тайный свидетель, зашифрованный индексом X48. Который якобы видел, как там установка проезжала, как там где-то она пальнула, а потом она приехала назад без одной ракеты, а потом, так сказать, на этом месте была горелая трава. Свидетеля так и не рассекретили. Вот тоже непонятно, о чем он там боится, будучи на территории Украины. Но вот как-то не рассекретили и все. И вот таких вот штрихов полно, но вишенка на торте является некий австралийский полицейский, который якобы проводил там какой-то допрос и застенографировал, что пуск был из такого-то места, но не застенографировал ни время, ни где он там провел, ни с кем он провел этот допрос. Ну, короче, ничего. И вот на суде всплыл такой момент, когда говорят, ну ладно, все свидетели секретные. Но этот австралийский полицейский-то, он не секретный, он-то известен. Ну так его, давайте мы его допросим, хотя бы по телеконференции. Суд гордо сказал, не надо, слушай, не надо. Там, не надо вот это вот мельтешить, там полицейский, австралийский, туда-сюда. Вот. Так что, в общем, короче, процесс был вполне веселый вот, в этом смысле. И, пожалуйста, Вадим, я тебе...
Да, но политически сформировано давно, ищите, кому это выгодно. Украина так часто предъявляла СССР, России за заградотряды. Кто делает заградотряды? Украинская армия. Очень часто предъявляла вообще многие страшные вещи, все из которых делает она. Убийство людей, скидывание голыми в яму, стрельба в затылок сдавшихся в плен, проезжание по раненым танкам, то я, ну, даже одного из этого уже более чем достаточно, чтобы понять, что эти ребята абсолютно неостановимы ни перед чем. Что нет такого, что ради собственной выгоды, ради, разумеется, с разрешения Соединенных Штатов, а может и без разрешения уже получить после, что нет такого. Но с Малазийским я абсолютно уверен, что это не просто с разрешения, а это тщательно спланированная операция, как она вся проходила, в том числе со спутником, что его отслеживали, что надо было точно в этом убедиться, диспетчер направлял куда нужно и так далее и тому подобное. Опять-таки, именно Малазийский не жалко. Почему ну, там были и голландцы, да, то есть для привлечения, естественно, европейского возмущения, это понятно, никогда простых граждан не жалко. В Европе это можно было в 2014 году предположить о каком-то, знаете, как они могли пожертвовать своими гражданами. После укализации, которая была проходила, после того, как Pfizer рекомендовал самым настойчивым способом, каким только возможно, сделать всем понятно что, не будем алгоритмы раздражать, да, ютубовские, после того, что после трех этих процедур люди все равно оказывались в больницах, и 60%, которые оказывались в больницах именно с тремя уколами, что 80% все равно заболевали этим китайским вирусом, и так далее, и тому подобное. То есть мы видим, что европейской элите абсолютно плевать на своих граждан. Да, может быть, они не настолько взорвавшиеся, как элита Российской Федерации. Но стремятся к этому точно. Опять-таки, американцы под фальшивым флагом неоднократно проводили такие операции, которые были поводом к эслокации конфликтов. То есть можно вспомнить и Луизитанию, можно вспомнить и ту аферу в качестве повода для Вьетнамской войны. Можно вспомнить неудавшуюся.
Это нападение якобы на эсминец в Танкинском заливе, да. Был такой эпизод.
Можно вспомнить и неудавшуюся операцию Иран-Контрас, которую все-таки удалось предотвратить. Далее по поводу правосудия американского уже, ну и в частности европейского. То есть если европейская там Академия наук, у них нет Академии европейской наук, но я имею в виду как общее такое собрание ученых, совершенно спокойно удаляло тех людей, которые предлагали более дешевые и более надежные и безопасные варианты, проверенные против файзеровских вакцин. Мы видим правосудие американское, как они пытались неоднократно просто уничтожить Трампа, используя самые грязные методы, какие только возможны, самые незаконные, и ничего не получалось, да, все-таки, ну, как непосредственно в Америке. Но, тем не менее, два импичмента фактически ни за что. Мы видим, как американское правосудие Шавина легко посадило за то, что он исполнял свои обязанности, слишком рьяно исполнял обязанности, неправильно исполнял обязанности, но тем не менее он действовал в общем в рамках закона. То есть он не стрелял там просто так, да, превысил должностные полномочия, должен был за превышение этого дела. Особенно, когда человек говорит то, что он не может дышать. Не надо провоцировать. Но мы видим то же самое, когда убили Эшли Бабет в Конгрессе. Когда люди вошли в публичное здание. То есть украинцы, смотрите, как интересно делают. Если они свергают законно избранного президента за то, что он не слишком быстро идет в рамках украинизации, и играет на двух стульях. Он на самом деле никаким пророссийским не был, он был проевропейским, просто с Путиным очень медленно от него отходил и играл. И хотел денег от России получить. Но шел он проевропейским курсом, просто недостаточно быстро, недостаточно резко, недостаточно радикально. Его за это свергает толпа. Это они считают право на восстание. Как только мирные безоружные граждане в составе 40 человек заходят в публичное пространство в, ну, самой демократической стране мира, как она себя называет, да? Капитолий, то есть это здание, которое, ну, отцами-основателями, это абсолютно публичное место, это для избирателей место. Они имеют право туда зайти и убивают там безоружную женщину, ветерана войны. И это все нормально. Я рассказываю, мы так боялись, что нас убьют. А почему вы боялись, что вас убьют? Наверное, потому что демократическая партия, вернее, ее представители, именно это бы и сделали, если бы проиграли. Именно так бы проводилось восстание. Как в Белом доме в России убивали бы людей. Или потому что они боялись, потому что они знали, что украли выборы. И знали, за что. Поэтому вера, конечно, в правосудие европейское может быть распространяться только в случае каких-то личных дел или в случае, если там, может быть, гражданин подает на государство. Мы помним и случай с Кайлом Риттенхаусом, которого все-таки оправдали в демократическом штате, в демократический судья, тем не менее, оправдал. Это было. Но как только дело касается больших глобальных политических вопросов, которые непосредственно связаны с экономической ситуацией, непосредственно связаны с интересами клана Байдена, его сына в Украине, на Украине, и тогда правосудие занимает совершенно другую сторону. Но, вы знаете, мне на самом деле интересно, почему вы сказали, что Голландия находится, как и Британия, под пятой. В чем причина именно Голландии находиться в этом?
Ты знаешь, не могу тебе сказать, то есть не искал как бы тщательного ответа на этот вопрос. Может быть, потому что это такая близкая англофонная страна, ну не англофонная, там как бы свой язык, но, в общем, сильно пронизанная как бы английской культурой. Там вот это вот еще со времен Вильгельма Оранского, так сказать, голландского принца, который, так сказать, и Англию успел поправить, или во всяком случае попретендовать на английский трон. Может быть, она вот с этой точки зрения находится гораздо ближе, потому что, ну, Бельгия, это, в общем, франкоязычная страна наполовину, как бы такая голландоязычная, но все-таки Больше там, ну, Дания как-то находится, да, в стороне со своим, да. Вот как-то Голландия ближе всего, так сказать, к этому процессу.
Бельгия становится арабоязычной уже скоро.
Да. Поэтому, ну вот да, какое-то у нее такое свойство есть, причем это не в связи специально с MH17. У нее и раньше были такого же рода прецеденты. Может быть, потому что там сильно влияние финансового капитала, потому что там крупные сырьевые биржи находятся, в частности, в Роттердаме. Тут, как бы, видимо, комплекс причин, но так или иначе влияние очень сильное. И поэтому то, что там голландский именно самолет оказался здесь замешанным, вернее, малазийский, но в котором летели голландские граждане. Не знаю, может быть, это и случайность, может быть, это и не случайность. Ну, в общем, как-то эти события совпали. Кстати, вот, я уже... Да, пожалуйста.
Да, такое просто на мысль навели, почему Голландия у меня внезапно в голове. Давным-давно была теория у геополитики Маккиндера, да, о том, что есть талассократические государства и телурократические государства. Россия как Хартланд и прочее. Вот. И ведь Голландия – это же тоже морская держава, как Штаты и как Британия. То есть, возможно, именно чисто на уровне таком ментальном они оказались ближе к осуществлению этой торговой аферы, на самом деле. То есть, это был такой, ну, как бы договорняк в определенном смысле.
Да. Нет, ну, более того, она обладала достаточно обширными морскими колониями вообще-то. Вот, наряду с Великобританией. Это была, наверное, самая крупная такая именно колониальная морская держава. Потому что и Португалия, и Испания, там, Бельгия, они как бы на континентах как бы распространяли свое влияние в основном. А вот Голландия, у нее были как раз очень крупные такие морские завоевания. У Индонезии, в частности, была, так сказать, долгое время там колония Голландии. Что еще я хотел сказать, значит, по поводу вот этого... MH17. Вообще это как бы для меня, знаете, такая демонстрация, еще одна подтверждение, вернее, того, что я знал о европейском правосудии. Я неоднократно уже рассказывал о своем личном опыте просто участия в Европейском суде по правам человека, ЕСПЧ, и уже тогда сделал вывод, а это были начало 2000-х годов, что правосудие там проводится исключительно по политическим мотивам. Ну, например, есть политическое указание, тогда в начале 2000-го оно было актуально, так сказать, всех чеченцев признавать жертвами, там, пострадавшими от военных действий. Каждому чеченцу, который туда обращался, ему, как говорится, выписывали стандартно 10 тысяч евро, вот, так сказать, за возмещение ущерба. Он их получал с российского государства, кстати сказать. Ну и потом для них был такой карт-бланш для того, чтобы потом выехать в Европу, как пострадавшим. Во всяком случае, мне как-то на польской границе довелось столкнуться с автобусом, в котором ехал, по-моему, человек 17 там, чеченских вот таких вот беженцев. Это было где-то в 2000-х годах. Потом эта лажа прекратилась. Видимо, поступила отмашка другая. И в процессах, в которых я участвовал, например, там проявилась вот такая отчетливая черта европейского правосудия – стремление к сбалансированности. Что это значит? Это значит, что если кого-то ты обвиняешь, то лучше бы кого-нибудь оправдать. Ну вот просто для того, чтобы подчеркнуть, что вот мы такие независимые, рассмотрели дело, так сказать, во всех странах. Это проявлялось, кстати, очень давно. Вспомните хотя бы Нюрнбергский процесс. Да? На Нюрнбергском процессе, в общем-то, трое обвиняемых были оправданы. Ну, по делу, не по делу, может быть, они, так сказать, какие-то минимальные сроки заслужили, но их, во всяком случае, оправдали. То же самое, кстати, вот и в других процессах, в частности, здесь. Вот этот вот случай Олега Пулатова, он, по моему убеждению, исходя из обстоятельств дела, он не больше и не меньше виновен, а точнее говоря, не виновен, чем все остальные, привлеченные к этому участию. Но, тем не менее, вот это позволило совершить сбалансированное правосудие. И, наконец, третий момент. На самом деле, на вот этом осуждении вопрос ведь не закрылся. Он не закончен. То есть, как бы прокуратура и суд будут продолжать дальше рассматривать это дело. И поэтому совершенно очевидно, что произойдет дальше. Вот в данном случае, когда знаешь спектакль этот судебный, то уже понятно, что будет происходить дальше. А дальше будет происходить вот что. Будут находить по каким-то, так сказать, не так, такого же рода доказанным уликам экипаж вот этого самого Бука. Найдут каких-то военных офицеров или назовут их, что это вот они сидели в том самом Буке. Сидели они, не сидели, был ли вообще этот Бук. Мы, кстати, это подробно разбирали в 2014 году. Там вот этот вот фоторепортаж, такой составленный видеорепортаж из якобы движения этого Бука. Он тогда Кромсон из видеоряда, так сказать, целого ряда, так сказать, камер, снятых на довольно большом протяжении времени. Ну ладно, это детали. То есть, а дальше надо будет выводить все, наверное, если все, как говорится, пойдет хорошо. Дальше надо будет выводить на какое-то высшее военное руководство. Я не исключаю, что в конечном итоге, как бы как вишенка на торте, окажется, что это лично Путин отдал приказ, так сказать, отправить вот эту вот ракетную, так сказать, там, бригаду или там комплекс для того, чтобы вот сбить этот несчастный Боинг. Вот. И как следствие он, так сказать, и был сбит. То есть такой ход событий вот при такого рода правосудии, так сказать, полностью басманным, как ты верно заметил, Вадим, он вполне просто логичен. Кстати, у меня была всегда версия, я уж напоследок скажу, что почему именно сбили этот Бук, простите, этот Боинг. Ему действительно по жизни немного не повезло. Он так произошло, что он с где-то в небе над Польшей пересекся со спецрейсом, который перевозил как раз Путина. Потому что именно в этот день он возвращался из саммита G20 в Бразилии в Москву. Во всяком случае, их траектории пересеклись. И дальше то ли кто-то укром дал наводку, что, мол, типа на самом деле Путин летит не в Москву, а собирается там куда-то через Донбасс пролететь в Сочи. То ли еще что-то подобное. Но, короче говоря, вот единственный такой маломальски весомый мотив, почему сознательно, подчеркиваю, сознательно, могли сбить этот Боинг, это то, что, ну, поступила дезинформация, ее проглотили, как говорится, крючок вместе с двумя метрами лески. Вот, о том, что вот это путинский самолет, и если по нему шарахнут, тут разом все проблемы разрешатся. Это моя версия, у меня нет подтверждений. Я просто говорю, что я ищу какой-то здравый смысл в умышленном, еще раз подчеркиваю, сбитии вот этого вот Боинга. Что ты хотел пропасать?
Я думаю, что нет, что эту версию можно отбрасывать по той причине, что, ну, во-первых, тут действительно очень много «если», если полетит, mm-hmm. если он, если туда, если не перепутать.
Правильно.
Второй момент в этом деле, что Путин, он очень выгоден Соединенным Штатам, он, более того, он даже выгоден Украине. Человек, который не воспользовался ситуацией, зачем его сбивать? А вдруг, если придет кто-то другой, что уже мы знаем, какая Россия режим. Если придет другой, который, не дай бог, начнет делать какие-то разумные мероприятия, которые будут действовать в интересах народа, а не в интересах своей шайки, если Путин. Путин действует, он предсказуемый, он понятный, как действует. А если, не дай бог, придет какой-нибудь демократический лидер, самое страшное, что может случиться для Штатов и Европы, что если Россия внезапно станет демократической страной, то все, это пипец. Больше не в чем будет обвинять. И тогда уже Европа и США будут... понимаю, можно найти кучу всего...
Я оптимист, потому что это от вопроса демократии вообще не зависит. Вот понимаешь, ведь парадокс в том, что если бы даже вот наш проект Конституции, который мы обсуждали, который у нас до сих пор там на форуме есть, о том, что в России вообще прямая демократия вводится, да? То есть все управляется народом, вот напрямую, то даже в этом случае, если бы народ решил не так, как это хочется Соединенным Штатам, это бы демократии признано не было. Это было признано каким-нибудь, так сказать, извращением тоталитарного государства и так далее. То есть это полностью политически манипулируемый вопрос. Он демократически совершенно зависит.
Это понятно, но одно дело, когда, скажем так, есть абсолютно очевидные такие демонстративные методы, где, собственно говоря, ленивым халявщиком, который находится в управлении, и Европы, и Штатов, и нас. Ничего не надо искать, а просто берешь, что есть на поверхности, люди сами все уже выдают. А другое дело, когда вот надо объяснять, знаете, вот у них демократия вроде как прямая, но на самом деле это все плохо. То есть надо вот что-то делать, объяснять. Уже люди там народ разучился, что думают. То есть надо прилагать какие-то усилия, надо что-то там выискивать. То есть, ну, какие-то сложности начинаются. То есть все равно понятно, что признаем, но, понимаете, уже не все на это сразу купятся, уже нету такого вау-эффекта, нету клипового мышления, уже что-то посложнее начинается, надо думать. Поэтому, нет, конечно, я считаю то, что именно народу власти, у нас уже люди до сих пор там разговаривают с людьми, что говорят, нет, нам нужно самодержавие, только, я спрашиваю, ну, а вас это устраивает? Нет, это плохое. Я говорю, тогда зачем вам оно? Может, все-таки другое попробовать? Не, у нас России по-другому не могут. Ну, ребят, ну как? А советский? Вот советская демократия это хорошо. Я говорю, вот видите как? Советская демократия, значит, уже что-то давала. Уже хотя бы наполовину. Уже хотя бы там путем каких-то партийных чисток, партийного контроля, народного контроля уже был хороший результат. Когда этот партийный народный контроль был утрачен, то была утрачена и демократия, и наступила горбачевский вариант вот этой псевдодемократии, хотя там тоже это была просто, ну, как сказать, выкрикивание с места, это была какая-то такая власть толпы, это не было какого-то цивилизованного системы сдержек противовесов при вождизме самого Горбачева, который не отказался от поста генерального секретаря, то есть это не было демократии. Демократический парламент как раз у вас был, когда вы защищали его, который пытался диктатора Ельцина.
Его как бы не успели оквотить, да, и поэтому он получился демократическим. Я просто понимаю, что это вышло случайно. Просто на него никто не обратил внимания. Понимаешь, и никто не предполагал в момент его избрания, что будет раздел СССР, и вдруг этот парламент станет главным. То есть это игра случая, но игра случая, которая действительно показала, что демократический парламент, он совершенно по-другому себя ведет, чем тот, который заквотирован и как бы заранее заряжен управляющими, управляющей силой. Может быть, к вопросам перейдем, Вадим?
Есть да, давайте.
Так. Ну, тут вот снова прорезался наш укрослушатель АY. Тут целая серия таких. Это не вопросов такой, это такая подколка, но я ее все-таки зачитаю. Добрый вечер, уважаемый товарищу Смирнову. Нужно быть настороже и опасаться военкома на открытии памятника Кастро. Что-то я не слышал про памятник Кастро, который будут открывать, но все-таки. Наверняка у товарища Смирнова есть бронь от мобилизации специального военного отступления СВО. Побывав на передовой Херсонщины и пообщавшись с нашими патриотами во время того, как на нас наступали нацисты, я многих ознакомил с пламенными выступлениями товарища Смирнова. Они вас полностью поддерживают и ждут, когда вы присоединитесь к ним и переломите ход СВО на деле, а не в теплой Москве, далеко в тылу. Все же неудачи они связывают с вашим уклонением от мобилизации. Я понимаю, конечно, что мотив АY совершенно простой, такой понятный, как, так сказать, стрела. Да, вот куда бы, так сказать, сбагрить неудобного оратора так, чтобы он как бы заткнулся. Я понимаю вас, я понимаю, что вам очень обидно, там, до соплей. Ну что же, вот у меня такой строй мышления, я его защищаю. Что же касается специальной военной операции и вообще мобилизации. Понимаете, в чем дело? Во время службы в советской армии я до чина маршала не дослужился. Вот маршалы, говорят, они как бы могут служить до 70 лет, им даже можно еще продлевать сроки службы, а у всех остальных как бы сроки, так сказать, военной возможности служить в армии, они все-таки ограничены. Естественно, связано, потому что нагрузка падает разная на людей. На рядовых больше физическая, на маршалов больше интеллектуальная, остальные находятся как бы посредине, да, в той или иной степени. Я, как говорится, закончил свою службу в чине рядового. Как говорили в свое время в моей части, погоны чистые и душа чистая. Вот. Поэтому, так сказать, мне никакой брони от мобилизации не надо. Но если бы я был маршал, конечно, шутка, то я бы, наверное, пошел бы на специальную военную операцию, меня бы вполне признали для нее годным и так далее. Я, однако, думаю, что большую пользу я могу принести именно, так сказать, в той области, в которой я сейчас и действую. Вот, и поэтому я с радостью ее посвящаю специальной военной операции, как вы уже, наверное, заметили. Спасибо, что ознакомили с ней наших слушателей с этой эстрады фронта, если вы это сказали не для красного словца. Так, что еще? Так, можете дать хотя бы небольшой комментарий по вопросу на форуме уточнения про нацистов. Суть в том, что украинская сторона все время ссылается на русские марши в России 12-13 годов, где действительно присутствует свастика и мертвая голова. Никто из России на это возразить не может. Я отвечу на этот вопрос обязательно на форуме. Я просто не хочу сейчас занимать время, так сказать, нашей передачи для того, чтобы ответить на остальные вопросы. Вот еще вопрос от того же слушателя Ирна 785. Если вы говорите, что обычно хотят во всем возможном обвинить Россию, то почему не обвинили Россию в падении ракеты в Польше? Или это просто потому, что не хотят большой войны с Россией? Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Нет, во-первых, действительно, как бы это сказать, одно дело махать, бряцать оружием, а другое дело... Понимаете, какая штука? Если бы Россия напала на Прибалтику, то я вас уверяю, что НАТО бы ни за что бы не стало за нее вступаться. Сказала, это, знаете, это ваши бывшие эсеровские дела, там вообще, знаете, в Прибалтике мы сейчас обнаружили, что там тоже какие-то легионы СС гуляют. Нафиг, нафиг, нафиг. Знаете, мы в нее слишком много вкладываем. Берите. Не жалко. Поэтому это первый вопрос. А второй вопрос, конечно, ну, когда настолько нагло, настолько очевидно видна эта ракета, откуда прилетела, какой ее там номер и прочее, и это отрицать, ну, Украина уже достала Европу. Она достала сначала Россию, потом она достала Европу своим просто безобразным, безалаберным, наглым, хамским и жестоким поведением. Уже не хотят. И к тому же парламент как-никак немножечко поменялся в Соединенных Штатах. И повестка тоже сразу резко начала меняться. Мы сейчас, заметьте, как все после Херсона, все за мир, все за мир, все за мир. Ну, кроме Украины. Все за мир. Зерновая сделка, помните, тогда я говорил, что она все равно будет. Вы говорили, ее не надо. Ну, она все равно случилась. Сначала она нам не нужна, потом она нам нужна. У нас политика такая переменчивая, непредсказуемая, хотя понятно, в какое направление. Поэтому, зачем это? Зачем это надо? Не надо. Одно дело, что происходит на Востоке, а другое дело, что происходит на Западе. Польша хочет забрать украинские земли. Она в этом прямо там написала, слушай, давайте с венграми это сделаем.
Ну, вы знаете, я думаю, что в отличие от MH17, о котором мы говорили, тут события развивались очень быстро. Потому что на MH17, и мы тоже об этом в свое время говорили, и сейчас время тоже вспомнить, события как бы сознательно замедлялись. То есть вот произошла катастрофа. По идее, надо сразу приехать на место, надо сразу же, как говорится, все запротоколировать, зафиксировать, все обломки взять и увезти. А эта история затянулась аж на полгода. Якобы кто-то не давал пропустить туда, да там шли военные действия, да военных действий там некому охранять, да вроде бы как бы какие-то обломки сохранились, какие-то не сохранились, в конечном счете их даже не все стали вывозить. Для аварии, в общем, восстановления аварии пассажирского самолета, это достаточно необычно, со всеми даже логистическими требованиями. Потому что, ну, я смотрел в свое время на National Geographic, любил такие, так сказать, смотреть эту передачу, история автокатастроф, авиакатастроф. И там, в общем, так или иначе, любая, так сказать, авария, она заканчивалась тем, что самолет разбивался. Ну, практически любая, потому что там редкий случай спасения тоже существует. Так вот, когда он разбивался, там все собирали до последнего винтика. А тут такая, как говорится, катастрофа, 270 там с лишним человек погибло. И как-то это на все это как бы смотрят пофигистски. А восстанавливать решили вообще только носовую часть самолета. Ну, вот это случай MH17. С ракетой так не было. Она попала в этот несчастный трактор, который вроде находился там где-то на станции, там принимал, то ли сдавал там какие-то зерно или удобрения. Вот. Прям попал в него или под него, и в общем два человека погибло. Но все это происходило на польской территории, там войны нет. Поэтому как бы все доказательства, они тут же должны быть вытащены и предъявлены налицо. И те, что вытащили, Ну, они от, естественно, от С-300 комплекса. Понятно, что из комплекса С-300 из России никто стрелять не будет. Потому что это противоракетный комплекс. Ну, или там противоавиационный. Ну, то есть, его для нападения на Украину не использовать никак. Вот почему это Россия, это, простите, этот комплекс, будучи запущенным на северо-восток, полетел на запад, и еще так точно попал в трактор, как будто он в него и целился. Это, конечно, интересная загадка, потому что как-то так из него стрельнули. Вот. Но как бы, подробностей на этот счет не излагают, поэтому, ну, извините.
И еще такой маленький момент. Да, ну 11 сентября, там же тоже самолеты как-то, который летел в Пенсильванию, который так рухнул в лес, что от него не осталось ни одного кусочка, правда, ни один из них не обгорел, ничего, вот там какая-то фантастика тоже, и который в Пентагон попал, тоже как-то не нашли никаких обломков, и видеокамер никаких тоже рядом с Пентагоном не зашли. Как-то тоже все засекретено оказалось. И вообще самолеты это такая очень интересная стала система, с помощью которой можно давить на те страны, которые не нравятся.
Так, ну еще вопрос. Так, Джек Белгород. Вечер добрый. Сегодня Ассамблея НАТО приняла резолюцию о признании РФ страной-террористом. Среди основных вопросов создание трибуналов для разжигателей войны среди низшего и высшего командования вместе с руководством страны, а также выплата репараций Украине. Как думаете, вас с Вадимом уже внесли в список виновных или план переобувки всегда под рукой? Ну, насчет плана переобувки, могу сразу вам сказать, вы губу не раскатываете. Я понимаю, конечно, ваши приоритеты, понимаю, что вы укрофил и, так сказать, нацилюб, но вот в это дерьмо, простите, я перебываться никогда не буду. Это раз. Во-вторых, вот эти вот резолюции, что Ассамблеи НАТО, что ПАСЕ, что еще там чьи-нибудь там парламентов, они не первые, не последние. И вообще такого словесного мусора, оно выбрасывается достаточно много. Никакой реальной ценности это не имеет, потому что прежде чем делить шкуру медведя, его вначале надо убить. Вот как-то с живого медведя шкуру не снять никак. Во всяком случае, до сих пор это никому не удавалось. Поэтому всем делёжщикам шкуры я советую, вы вначале все-таки до медведя, так сказать, прикончите, а потом уже будете делить, кому какой кусок достанется. А то я так понимаю, что сейчас в рамках веселого настроения как раз постоянно происходит деление, кому хвост, кому лопатка, кому, так сказать, уши достанутся. Вот. Поэтому это Ассамблея НАТО это из того же, из той же серии. Пожалуйста, Вадим,
так, что ты хотел сказать? Давайте про Ассамблею НАТО. Значит, из 600 человек там присутствовало 100, а 99...
Ты про ПАСЕ говоришь, а это говорит он про Ассамблею НАТО.
Это все, ладно.
Ассамблея НАТО это свежак. Это для того, чтобы не забыли про ПАСЕ. А то ПАСЕ, ну, отгремело месяц назад, ну ладно, ну что ж свежего, опять что ли собирать ПАСЕ, резолюцию принять? Ну сейчас Ассамблею НАТО.
Слушайте, потом, в любом случае, что одна это рекомендательная организация, которая, ну просто такое фактически неформальное сборище, ну формальное, ну да ладно. Ассамблея НАТО это вообще консультативная при военной организации, возглавляемой штатом. Дальше
какая разница? Понимаешь, Вадим, какая разница? Мы говорим о медийной войне. В медийной войне вовсе не обязательно говорить правду. Особенно, если она идется по пропагандистским канонам. Достаточно, чтобы залпы повторялись достаточно часто. Ну вот отгремел залп с ПАСЕ, о нем уже все забыли. Это было месяц назад. Ну вот на прошлой неделе Боинг, так сказать, подняли, потрепыхали. Еще не последний раз. Его еще вытащат когда-нибудь через какое-то время. Когда найдут новых обвиняемых. Теперь Ассамблея НАТО. Завтра еще какая-нибудь ассамблея соберется. Ну, Балтийская там, или не Балтийская.
Да. Опять-таки, а представляете, если бы у нас была прямая демократия, а не самодержавие вот это, а насколько бы у нас была бы эффективная пропаганда, и насколько мы были бы в информационной войне более подкованы и более сильны. Потому что самодержавие, оно не обеспечивает это. Не может.
Да.
Только ныть. Нас не любит, НАТО расширяется. Блин, ничего себе. Они расширяются. А ты где?
Ну да, главные победы, если говорить серьезно, да, я это признаю за противником, они происходят именно в информационной войне, но не потому, что он особенно искусный, а потому что с этой стороны, так сказать, она сильно затуплена. Ну и последний вопрос. Так, Елена Ганжинова спрашивает. Добрый вечер, спрашиваю у разных ведущих о том, кто запустил движение, обозначенное буквой Z. Вот честно не знаю. Но по моим предположениям, это родилось где-то в Министерстве обороны. Вместе с демилитаризацией, скажем так. То есть подсказывает что-то, что это вот задумка военных. Потому что смыслового значения она никакого не имеет. Пожалуйста, Вадим, ты хочешь что-то добавить?
Я только знаю, что георгиевскую ленточку запустил тот самый Киселев, ведущий, как замена красному знамени, как замена советской символики, чтобы присвоить новому режиму, старому имперскому, который он считает себя продолжателем, чтобы замазать советский режим. Вот это знаю, откуда вот эти буквы все взялись латинские, без малейшего понятия.
Ну, с той же целью, в общем, чтобы не рисовать на технике красную звезду. На самолетах она как бы не исчезла, а на остальной технике, вместо красной звезды вот вам буква Z. Ну что же, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. У нас уже вышло время. До скорых встреч на канале Вольвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.